Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. 4 дня в неделю аудио, 1 раз видеоверсия. Все то же самое, только с картинкой. Тема, как прошедшие на днях выборы мэра Нью-Йорка стали новостью для всего мира. Меня зовут Владислав Горин, уважаемого собеседника Дэн Сториев, он журналист. Привет, Дэн.
Привет, спасибо, что позвали. Очень люблю «Что случилось?» и слушаю каждое утро.
Дорогой Дэн, 2 слова о тебе. Ты для аудитории, которая понимает по-русски, пишешь чаще о России, иногда все-таки про США, для американской – про Россию, но вот последний текст, и он перерос в книгу, ты ей сейчас занят, о том, как американцам пора бы все-таки усвоить некоторые российские понятия. Расскажи про это.
Да, мы с моей коллегой Машей Кузнецовой, мы пишем книжку про авторитарные термины, то есть что это такое в России и в Советском Союзе вообще на протяжении десятилетий формировалось то, что мы называем эзоповым языком, такие слова, как там, многоходовочка, вертикаль власти и прочие вещи, которые позволяют описывать авторитарную реальность. А вот в английском таких слов нету. И поэтому мы с Машей занимаемся тем, что составляем, скажем так, глоссарий, там будет 100 этих терминов, мы там расскажем и про силовиков, и про многоходовочки, и про аппаратчиков, и все это должно выйти в следующем году.
Очень рассчитываю на твою способность быть одновременно в 2 культурных пространствах и в 2 политических пространствах. В автократическом ты про автократию понимаешь и жил при автократических режимах, и при хваленой демократии. Выборы мэра Нью-Йорка мы с тобой должны обсудить. 4 ноября состоялись они, победил Зоран Мамдани, что феноменально здесь. Процент заметно выше, чем ожидалось. Победил и республиканцы, и своего однопартийца, хоть тот шел как независимый кандидат, но, в общем, это была борьба на троих. Программа заметно левая для США, надо подчеркнуть. В Европе это называется слишком правой даже для консерваторов. Личные вещи какие-то привлекают внимание. Он молодой, 34 года, мусульманин, ходит в мечеть. Ну и Трамп, конечно, задает тоже тут атмосферу, то, что Мамдани его полная противоположность, это фактор. Альтернатива Трампу, надо будет про этот пункт отдельно поговорить, хотя я по всем бы прошелся. В общем, да, про единство и борьбу противоположностей с Трампом давайте запомним как про магистральный, что ли, сюжет. Но сперва персонально. Новый мэр чем тебя привлекает?
Зоран Мамдани – это очень интересный персонаж. И здесь вообще, может быть, даже было бы уместно вспомнить недавно вышедшее видео у бабушек из отряда Путина, когда они говорят «Захар Мамдани!» «Мы поддерживаем тебя, мы поддерживаем революцию! Удачи тебе, Захар Мамдани!» – говорят они.
У нас в отрядах Путина есть специалист по классовой борьбе, Елена Семеновна. Она с тобой, Мамдани, проведет любые консультации по классовой борьбе.
Мамдани, удачи!
На самом деле, здесь это, конечно, такая ирония, и просто хотелось бы вспомнить для красного словца, но у Зорана, у него действительно уникальная его поддержка среди всех нью-йоркцев. То есть это нью-йоркцы совершенно разных бэкграундов, совершенно разных расовых, этнических, религиозных бэкграундов. Во время своего спича, так сказать, победного, во время своей победной речи, он как раз поблагодарил тех самых нью-йоркцев. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses. Он сказал спасибо, узбекские таксисты, эфиопские медсестры и прочее, прочее у него там дальше идет по списку. Потому что Нью-Йорк – это очень многообразный город, и здесь конкретно это уникально то, что Зоран, у него получилось объединить настолько широкую коалицию. Это человек, которого одобрили одновременно и мусульманские имамы, и, например, лидеры еврейских ортодоксальных общин. То есть это человек, который действительно смог со своим месседжем, о котором мы, разумеется, будем говорить, его месседж оказался настолько важным для нью-йоркцев, что он сумел привести всю страну вместе до той степени, что они, например, постучали вот во время, то, что называется, canvassing, да, когда ты ходишь от двери к двери и, как бы, говоришь, голосуйте за Зорана, голосуйте за Зорана. Так вот, его сторонники, его волонтеры постучали в больше, чем 3 миллиона дверей. Это совершенно безумные числа, которые сейчас сравнивают, например, с кампанией президента, бывшего президента Барака Обамы по масштабу и по тому, какую надежду она вселяет в сердца американцев.
Ну, это такой кеннедианский персонаж для американской политики, для американской политической истории. Я думал, что мы про него лично немножечко поговорим, потому что это тоже кажется значимым для него самого. Он на это упирает. Можешь про него, как про выходца из меньшинств, меньшинства и снова меньшинства в разных странах. И он говорит об этом довольно много, хотя... С некоторой условностью можем его, конечно, к этому относить. Он, честно говоря, конечно, представитель истеблишмента все равно.
Ну, Зоран, он из этнической индийской семьи, хотя и мусульманин. Он родился в Уганде, где, ну, провел, по-моему, там первые 5 лет своей жизни или что-то такое. В Нью-Йорк он переехал вместе со своими родителями. Его отец профессор колониальных, colonial studies, да, вот чего-то такого очень... Сейчас вот я скажу, и сразу у людей могут так вот ушки немножко напрячься, что человек, профессор, значит, исследований колониализма и постколониализма. Ну вот это действительно то, о чем ты говоришь, когда Зорана рисуют как такого более эстаблишментского кандидата. И он в каком-то смысле, да, то есть он идет из вот этой вот интеллигенции, да, там мать... Достаточно известный кинорежиссер, отец – это профессор. Сам Зоран стал гражданином США в 2018 году, то есть достаточно, ну, относительно недавно. И до того, как он пришел в политику, а в политику он пришел только в 2020 году, когда он начал работать в то, что называется State Assembly, Ассамблея Штата. Это достаточно, это не какой-то супер важный орган управления Нью-Йорка. И это как раз то, на что напирал очень сильно Куомо, его соперник, основной соперник во время кампании, что у Зорана нет абсолютно никакого опыта в руководстве большим количеством людей, в руководстве большими штабами. Он, конечно, оказался неправ, потому что Зоран руководил одной из самых больших американских политических кампаний последних лет. Вот. И Зоран, что интересно, до того, как войти в политику, он работал то, что называется eviction counselor. Что это значит? Он работал с людьми, которые находятся под угрозой выдворения, из выдворения из своих арендованных квартир, да, то есть он работал с людьми, которые постоянно страдают от очень высоких цен на аренду в Нью-Йорке, за студию в Нью-Йорке ты заплатишь больше $3000 в месяц, то есть это совершенно безумные цены, и поэтому Зоран, наверное, очень сильно пропитался вот этой повесткой нью-йоркской, которая действительно, если мы игнорируем что-то, что как бы промоутит тот же самый Эндрю Куомо, да, в Нью-Йорке самая главная боль, которую может ассоциировать себя практически все нью-йоркцы, это то, что в Нью-Йорке очень дорого жить, да, и Зоран за время своей карьеры, мне кажется, сумел это очень сильно прочувствовать, и это очень видно в его компании, и, ну, из каких-то интересных вещей про него, что еще можно сказать? Ну, Зоран был рэпером, например, у него была небольшая карьера рэпера, он был известен как мистер Кардамон, по-моему. Вот как раз Куомовская компания находила очень много его интервьюшек, когда он пытался там в Южной Африке, по-моему, запустить свою карьеру, еще что-то, и они находили его интервьюшки и говорили, вот смотрите, ну, несерьезный человек, он как бы, он вот там рэп читает, а надо управлять, но, тем не менее, нью-йоркцы все-таки выбрали рэпера вместо... рэписта, вместо человека, которого, по-моему, 13 у него, что ли, обвинений в у Куомо, 13 обвинений в сексуальном харассменте женщин.
Про взгляды относительно ислама давай чуть попозже их обсудим, они тоже использовались в этой кампании. А про лозунги, про жилье, то, на чем ты сосредоточился, социальная программа, на чем он сосредоточился. Очевидная городская проблема, понятно, что он хорошо ее понимал, умел с ней работать. Кроме этого, транспорт, да, то, что многие упоминают, и то, что тоже для Нью-Йорка актуально. Про все из того, что он говорит, проблема бездомности, это по разряду США такая большая и богатая страна, что даже удивительно, что там это есть проходит. Когда смотришь на Соединенные Штаты снаружи, это выглядит абсолютно аномальным. Ну, то есть для такой богатой страны слишком остро стоят эти проблемы наравне, не знаю, с преступностью еще или с медицинской американской системой. Так быть не должно. И когда приходит человек, который говорит, давайте немножечко это поправим, по европейским меркам, включая, кстати, и российские, это все, ну, не очень радикально. А по меркам американцев, насколько это откровение?
Смотри, у Зорана есть, скажем так, две истории, которыми можно интерпретировать. Я зайду немного издалека, чтобы ответить на твой вопрос, потому что он на самом деле глубже, как и большинство вопросов, которые ты задаешь, он глубже, чем кажется на первый взгляд. Вот настоящий хороший интервьюер. В общем, история Зорана, ее можно рассказать в двух контекстах. Первый контекст – это демократы, значит, отбивают успехи Трампа. Да? И это часть того, что, в принципе, происходит в Америке всегда. То есть в Америке побеждает там республиканская партия, и на следующих мидтермах или на каких-то локальных выборах начинает побеждать демократы. Побеждает демократический президент, все то же самое, но как бы побеждают республиканцы. Это очень простая, очень понятная любому человеку, который читал учебник по политической и там политтехнологиям для первого класса, да, это абсолютно понятная история, да, что вот президент, он его политика не всех устраивает, и поэтому начинают побеждать демократы. И это действительно так, то есть Зоран же не один победил, да, то есть еще, если не изменяет память, у нас в Вирджинии появился губернатор-демократ, вернее, губернаторка, первая женщина. И в Нью-Джерси тоже появилась губернаторка-демократка. Они абсолютно нормальные центристские демократы, типа Джо Байдена. Ничего как бы сверхъестественного у них нет. И если смотреть на победу Зорана в этом контексте, в этой парадигме, то тогда Зоран, он ничего особенного собой-то и не представляет, да, он просто часть вот этой вот синей волны, у нас скоро будут еще и мидтермы, и как бы на мидтермах, скорее всего, выиграет еще больше демократов, если Трамп продолжит заниматься тем, чем он занимается сейчас с тарифами и перестройкой Белого дома, вот, ну, как бы человека не зря сравнивают с Горбачевым, только Горбачев задумал Советский Союз перестраивать, а этот перестраивает Белый дом. Ну, надеюсь, у него с этим получится лучше, чем у Горбачева. Вот. И Белый дом все же не развалится. И это одна парадигма, да, то есть Зоран – это часть, такая капелька вот в синей волне демократов.
Митермы, промежуточные выборы где-то через год, на всякий случай.
Да. Другая парадигма – это нечто намного более глобальное. Это левая популистская парадигма, и даже в первую очередь популистская. Да, для меня, я когда об этом говорю, я люблю об этом говорить через призму, скажем так, политик, который взаимодействует с реальностью. Об этом очень много написано в политфилософии, об этом писал и Гуи Дебоар в 1967 году у него вышла книжка «Общество и спектакль». Об этом писал и Антонио Грамши там на несколько десятилетий раньше в Италии. Вот эта вот идея гиперреальности, идея альтернативных реальностей, да, которые политики нам продают. Я предпочитаю об этом говорить намного проще, чтобы тоже не путать людей. Идея заключается в том, что сейчас истаблишмент, что демократической партии, что республиканской партии, что другие истаблишменты по всему миру, они предлагают своему электорату некую альтернативную реальность, в которую нужно поверить. Да? Это альтернативная реальность, которая зачастую имеет очень мало общего с тем, что происходит на Земле. Это альтернативная реальность, в которой у нас там я не знаю, вот у Трампа, например, вот там мигранты, значит, мигранты левые захватили Америку и Китай, он вместе в союзе, значит, с сатаной пытается нашу родину у нас отжать, да, то есть это вот такой идеологический нарратив. И здесь проблема в том, что у либералов, да, у классических либералов, у демократической партии, у них не так много есть чего-то, что они могут противопоставить этому нарративу. И они просто придумывают свой гиперидеологизированный нарратив. Они говорят об Израиле, они говорят о войне в Украине, они говорят о России. Они говорят о чем угодно, только бы не говорить о проблемах, которые действительно волнуют американцев, проблемах, которые волнуют людей на земле. И здесь как раз можно читать Зорана как часть глобального популистского движения за то, чтобы политика в первую очередь обращала внимание на проблемы на земле. А движением Зорана, гегемоном движения Зорана стали, ну, скажем так, зумеры. Я зумеров боюсь, как и, наверное, все мои миллениалы и эксеры, и бумеры товарищи. И зумеры для меня видятся такой вот страшной достаточно силой. И, в принципе, боюсь я их правильно, потому что, как мы видим сейчас по всему миру, у нас есть зумерские протесты. Да, то есть, например, в Юго-Восточной Азии у нас несколько зумерских протестов, причем достаточно успешных. На Мадагаскаре у нас зумерский протест достаточно успешный. И в каком-то смысле выборы Зорана – это тоже зумерский протест. И все эти протесты, они объединяются тем, что это люди, которые работают с реальными материальными проблемами. Да? С проблемами такими, как цены на жилье, с такими, как коррупция, с такими, как цены на обучение, на детский садик и ясли. Кстати, одной из ключевых точек в программе Зорана является Zero Cost Child Care, да, то есть бесплатный детский сад и ясли. И в связи с этим мне вот из Нью-Йорка вчера товарищи писали, мои друзья, что время от времени вот ты идешь там мимо всяких вечеринок в честь Зорана, и там раздаются вопли: «Давайте родим ребенка, давайте, наконец-то теперь можно жениться», да, потому что наконец-то можно действительно, можно себе позволить как-то продолжить свой род, можно позволить жить в этом городе. Вот, то есть как-то так, это часть большого популистского протеста, это часть движения, которое по всему миру коннектится с политиками, которые в первую очередь способны привязать свой месседжинг именно к реальным проблемам, а не к вот этой вот к ложному сознанию, с такой вот надстройкой, к такой вот культурной надстройке. Я дам тебе сказать, у меня есть еще много, что я могу об этом рассказать, но прервусь.
Да, я хотел, чтобы ты объяснил эту мысль, очень понятную, очень прозрачную, интересную, на примере как раз компании в противостоянии, в гонке с Куомо и со Сливой.
Да, смотри, это пример, вот есть такой хороший анекдот, ну, анекдот в смысле что-то, что случилось с компанией, а не в смысле анекдотик. Есть, когда Зоран участвовал в дебатах, это были еще демократические праймериз дебаты, то есть это еще до того, как появился там Слива, там был Куомо, Зоран и еще пара-тройка человек. Их всех спросили, значит, внимание, как мэр, как если вы станете мэром, то полетите ли вы в Израиль? Нанесете ли вы визит, значит, нашим союзникам в Израиле? Ну и там идет, значит, перекличка, и все говорят: да, конечно, я полечу, я буду поддерживать еврейское государство и так далее, я, конечно, обязательно полечу, я полечу, я полечу. Зоран смотрит в камеру, улыбается, говорит: я останусь в Нью-Йорке. Я мэр Нью-Йорка, я останусь в Нью-Йорке. И это, с одной стороны, здесь вот как раз очень интересно смотреть на то, как вот это вот нарратив, вот это вот ложное сознание, это еще один хороший термин для описания того, о чем я говорю, ложное сознание, идеология. У меня есть интервью на подкасте, молодежном подкасте «Это базис», где мы как раз 2 часа говорим о ложном сознании. Не суть важно. Так вот, и мы видим, что вот этот вот шарик, лопается сразу, как только Зоран говорит, что, слушайте, а я останусь в Нью-Йорке, я буду заниматься проблемами нью-йоркцев. И здесь еще очень важно, это тот контекст, который люди не уловили за пределами США, даже за пределами Нью-Йорка, как мне кажется. Потому что мэр, который был непосредственно перед Зораном, это мэр Эрик Адамс. Мэр Эрик Адамс, про него есть очень много смешных историй. Расскажу одну. Мэр Эрик Адамс находился на протяжении многих лет в кармане у турецкого, ну, по сути, турецкого правительства и турецких девелоперов частной собственности, застройщиков и прочих приятных людей. И Эрик Адамс постоянно летал в Анкару. Причем он любил летать в Анкару настолько сильно, что один раз, когда Turkish Airlines ему предложили, ну, турецкие авиалинии предложили ему, значит, билеты в Анкару бизнес-классом за $50, он сказал, ну, слушайте, давайте вы хотя бы, ну, $1000 с меня снимете, потому что 50, ну, как-то слишком палевно. То есть это вот буквально там потом ФБР уже, когда начали это расследовать, это все обнародовали, люди абсолютно офигели. То есть у нас как раз в Нью-Йорке был мэр, который очень любил путешествовать, очень любил. Он там и в Афины летал, и в Нью-Йорк, и в Афины, и в Иерусалим, и в Истамбул. Куда только можно, кроме как оставаться в Нью-Йорке и работать с проблемами нью-йоркцев. И, разумеется, получал огромные деньги от лобби из различных стран, особенно от лобби турецкого. То есть здесь, мне кажется, это еще, то есть в этом как бы и заключается гениальность Зорана, что в его месседже тут есть и глобальный подтекст, да, давайте сосредоточимся на том, что происходит в Нью-Йорке, давайте сосредоточимся на реальных проблемах. И есть еще такой небольшой локальный подтекст, когда он показывает, что вот смотрите, вот какой был Эрик Адамс, которого вы, конечно же, не хотите видеть в мэра и не хотите видеть кого-нибудь второго Эрика Адамса, а вот я буду не таким, я буду другим.
Про твою мысль про то, что он несколько отвергает ложную реальность, да, кажется, так ты это сформулировал, виртуальную, если угодно, но нет у тебя ощущения, что он так искрит с Трампом, а Трамп с ним, и он победил, как раз потому, что он и это тоже эксплуатирует, у него просто другая, своя, альтернативная, более новая, более отвечающая запросу, но это тот же очень комплексный, хорошо работающий рецепт, как победить в современной Америке. И к вопросу, почему это избрание, это важная новость для США, для всего мира, а не только для Нью-Йорка, ну, кроме значимости Нью-Йорка, да, это большой экономический субъект глобального масштаба. Ну, потому что представляется, что это как раз смахивает на альтернативу трампизму, не только ему. Загибаем пальцы. Молодой лидер, выходец из эстаблишмента, да, меньшинства, и ты еще не упомянул, что он африканский индиец, они сначала в Англию уехали, потом их семья добралась до Соединенных Штатов, а это те индийцы, которых Британская империя завозила в другие колонии, конкретно в Уганду, для того, чтобы они составляли средний уровень колониального аппарата, и кого деколонизированные народы не любили. Англичане уехали, эти остались, но вот Иди Амин подписал в 70-е годы указ, что и индийцев выселить. Это такие люди, которые оказались в сложном положении, да, на самом деле. Ну, так вот, он меньшинство из меньшинства, при этом все-таки не рабоче-крестьянская семья, колледж, опять же, заканчивал, причем не самый плохой, Боудуин. Он умеет говорить с аудиторией, в том числе в соцсетях, если хотите, популист, Трамп тоже это умеет, тоже говорит о насущном. Не будем забывать, что Трамп вообще-то, он понимает запрос, он его по-своему переупаковывает, он отвечает на него по-своему, но то, почему он пользуется популярностью, за этим есть настоящая боль, настоящие переживания, настоящие эмоции, настоящее недовольство, настоящие проблемы. Ну, то есть там и жилье, и транспорт, но есть все-таки и ценности. Говоря про тот же Нью-Йорк, и что я буду заниматься делами Нью-Йорка, затрагиваются миграционные вопросы. Понятно, что в твоей речи победителя сказать, что мы город мигрантов, и сейчас этим городом еще и правит мигрант, это красиво, но это одновременно... очевидные дискуссии с республиканцами, с движением МАГА, да, цель которых поставленные задачи побольше выслать. Из таких же, ну, больших ценностей, выходящих за пределы Нью-Йорка, это Газа-Палестина, разделяющий вопрос, маркирующий здесь ты или здесь, и он выбирает и за счет поляризации тоже побеждает. Ну, то есть он антитеза Трампа очевидная, и кроме того, он очень не похож на других демократов, то, о чем ты говорил, да, даже в соседнем Нью-Джерси. Он не Харрис, не Обама, не Клинтон, он не центрист. Он как раз выигрывает за счет той же стратегии, что у Трампа, поляризовать и на этом собрать свою коалицию. Не кажется ли тебе, что он как раз не предлагает другую реальность, он предлагает некоторое отражение трамповским методом, трамповской стратегии?
Ну, смотри, я здесь позволю себе не согласиться с тем, что ты говоришь, что он выступает как раз за счет поляризации, да, то есть у Мамдани, у Зорана, у него среди, вот через всю его кампанию проходит такой, я бы сказал, красной нитью как раз желание поговорить со всеми нью-йоркцами и пообщаться со всеми нью-йоркцами. Это доходит до абсурда у него, то есть это человек, который выпустил ролики на английском языке. Окей, хорошо, на английском я тоже говорю. На испанском языке, ну, я тоже говорю по-испански. Какой сейчас человек не говорит по-испански?
Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde.
Потом, внимание, на арабском, на урду, на хинди. Ну, хорошо, хинди, урду, whatever, окей. Но все равно, то есть тут видно, что человек, он действительно очень сильно загнался для того, чтобы прийти к каждому комьюнити, чтобы с каждым человеком пообщаться. Он, да, он не из рабочей крестьянской семьи, он из такой вот образованной интеллигенции. Но как бы кому это когда бы то ни было мешало? Троцкий и Ленин тоже были не рабочие крестьянами, а он как-то... Получилось же все-таки. Опять же, это не то, что я здесь поддерживаю большевиков, я просто говорю, что, скажем так, люди, которые... из вот этого вот сверхобразованного бэкграунда, у них нет абсолютно никаких проблем с тем, чтобы коннектиться с людьми из рабочего класса. Это нормально, это надо признать. Ну, и, например, Трамп тоже прекрасно коннектится с людьми из рабочего класса. Собственно, во многом поэтому и выиграл.
Так что кстати, не претензия. Нужно быть немножко королевской крови, даже если ты ведешь крестьянское восстание. Конечно, наш Будда, он не просто просветленный, он еще и принц. Который сидел под деревом, потом как просветлился. Нужно некоторое право на власть, это очень древние механизмы в нас. Конечно, хорошо, если ты не с грязными ногтями, хорошо, если ты книжки листал.
А, вот абсолютно, и Мамдани как раз это человек, который листал очень много книжек, но это тот же человек, который не боится грязи под ногтями, это человек, который был готов там пробежать Нью-Йоркский марафон, прыгнуть в эту там ледяную воду, он там в какой-то момент в море плавал, когда там чуть ли не льдинки по этим волнам бултыхались, он говорит, я, значит, заморожу, freeze the rent, да, я заморожу цены на аренду и фигак в воду, вот, показать, так сказать, насколько он committed. Так что нет, я не думаю, что это все-таки месседж поляризации, но это месседж, безусловно, популистский. Мне кажется, что в принципе нам не надо бояться слова популизм, потому что популизм в 99 случаях из 100, когда люди говорят популизм, они имеют в виду демократия, которая работает, но вот мне конкретно она не нравится. Да, Трамп популист, Мамдани популист. Берни Сандерс, ну, тоже популист. Да ладно, что далеко ходить, Навальный тоже был популистом. Это вот постоянная попытка нащупать, так сказать, жилу российского протеста, поэтому человек и общался с совершенно разными людьми, совершенно разных политических взглядов, при этом Навальный был гениальным политиком. И, конечно, популистские идеи, они сейчас очень хорошо работают, и в принципе, любой политик, который сейчас хочет власти, любой политик, который сейчас хочет действительно чего-то достичь, он будет использовать популистские месседжи, он будет общаться с людьми напрямую, и он будет адресовать их, скажем так, самые сокровенные, самые чувствительные боли. Вот Мамдани как раз отличный пример этого. Очень простая кампания. Постоянно оставался как бы на своем месседже. понизить цены на жилье, make city affordable, сделать город доступным для всех, бесплатные автобусы, та-та-та-та-та-та-та. Вот у него все это как от зубов отскакивало. Тогда как если сейчас спросить кого-нибудь, в чем заключалась программа Эндрю Куомо, то я думаю, что сам Эндрю Куомо не сможет на это ответить.
Про не центризм, а про все-таки радикализацию, смещение влево. Можешь объяснить, почему тебе кажется, или не знаю, я не готов приписывать тебе эти слова, так неудачно просто формулирую, что он является или не является конкурентом своим же демократам?
Он является, разумеется, конкурентом своим же демократам, потому что он выступает против эстаблишмента. То есть Мамдани, опять же, здесь зависит от того, вот то, кем станет Мамдани, и то, как мы его запомним в истории через там, 20-30 лет, это будет зависеть от того, как поведет себя демократическая партия и о том, как себя поведет Мамдани. Что я здесь имею в виду? Демократическая партия, в принципе, имеет историю вот этого вот низового, grassroots, низовых движений. А в демократической партии, ну, опять же, он там то индепендент, то демократик, но, тем не менее, он работает с демократами. У нас есть сенатор Берни Сандерс, например. Да, то есть он работает с демократами. В демократической партии исторически достаточно много было вот этих вот радикалов, было людей, которые топили за откровенно такие левые, за откровенно популистские темы. Но в демократической партии также очень много эстаблишмента. Демократическая партия – это также про коррупцию, это также про политические семьи. Вот, например, Эндрю Куомо, он же не из ниоткуда появился, он наследник политической семьи. Да, его папа был губернатором, его брат... он у нас кто? Он у нас был хостом на CNN очень крупным, да, то есть это такие вот establishment, самые такие закоренелые аристократия демократической партии. И сейчас в демократической партии как раз и происходит вот эта борьба между ее новым крылом, да, более молодым, более агрессивным, более прогрессивным, вот смотри, как хорошо рифмуется, да, такие вот молодые, готовые к тому, чтобы творить политику, которая больше завязана на интересах американцев. И я здесь нарочито не говорю левую политику, да, потому что на самом деле они в первую очередь, вот это все демократические социалисты, Берни Сандерс, Зоран Мамдани, Александрия Окасио-Кортес, если их послушать, они не говорят о том, что вот мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи благослови, или как в случае Мамдани, это, наверное, будет Аллаху Акбар, но в любом случае это не то, о чем они говорят, они говорят об очень простых вещах, о том, чтобы был общественный транспорт, о том, чтобы в городах можно было жить, о том, чтобы можно было позволить себе заболеть, например, и что если вот ты там завтра сломаешь ногу, то тебя вылечат, а не заставят тебя там платить какие-нибудь 50 тысяч долларов безумные, да, то есть это очень простые месседжи, которые именно что привязаны к тому, чего хотят обычные американцы. А вот когда речь идет об эстаблишменте, то это люди, которые живут в ложной реальности, ложное сознание, false consciousness, да, это люди, которые живут вот в этом глобальном нарративе, когда вот у нас там русские хакеры, у нас там... Израиль-Палестина, у нас вообще все, что угодно, кроме того, что вот у нас метро не ходит, да, или что там поезда не ходят, или что вон сейчас недавно говорили о том, что, возможно, в Америке закроют воздушное пространство, потому что нету из-за шатдауна нету людей, которые занимаются трафик-контролем. Ну, то есть какие-то, вот как ты в самом начале, собственно, говорил, Америка – это такая страна победившего киберпанка. Что такое киберпанк? Это когда у тебя низкий low-life, high-tech, да, и вот Америка – это где low-life, да, очень низкий уровень жизни вот для многих людей, и в то же время это самая богатая страна в мире с там замечательной технологией, с очень богатой культурой и с прочими замечательными вещами.
понял, что не поспрашивал тебя про то, как это буквально делалось. В частности, когда ты говорил про 3 миллиона дверей, в которые постучали, на основе какой организационной структуры это было сделано? Там это традиционная демократическая партия, ее инфраструктура или есть некоторые инновации? Хорошо забытые старые. Обновленный профсоюз жильцов, получается.
Ну, смотри, там во многом это делалось при помощи волонтеров, то есть это волонтерское движение в первую очередь, и это люди как бы со всего Нью-Йорка. Нью-Йорк — это очень разнообразный город. Сейчас, на самом деле, мне будет очень интересно почитать спустя, там, наверное, месяц, когда люди начнут больше об этом писать, какие-нибудь расследования о том, как работала Зохрановская компания, потому что там же много всего появилось. Там вот, например, интересно, что сейчас такие более правые, более консервативные источники обвиняют Зорана в том, что его там финансировал Сорос. Но он в любом случае с сыном Сороса вместе сфотографировался. То есть, может быть, действительно, Сорос после того, как они вывели большое количество своих денег из демократических инициатив и независимых медиа в Восточной Европе, и теперь они вот решают спасать демократию в Америке, может, действительно сумели помочь Зорану. То есть, но в основном это, да, в основном это волонтеры, и это волонтеры, которые очень разные. Это волонтеры, которые, среди них много русскоязычных, среди них много там узбеков, мексиканцев, как и американцев там во втором, в третьем поколении. То есть это люди, которые как бы со всего мира. Нью-Йорк — это не зря его иногда называют столицей мира, таким вот узлом миграционным, да, где встречаются все культуры, все религии, все этничности, и это как раз компания Зорана очень видно. Поэтому она была в том числе очень мультиязычной, то есть она была и на русском языке, и на китайском, и на урду, и на чем угодно. Да, я понимаю, что я не совсем ответил на твой вопрос по поводу того, как делалась эта организация, но здесь проблема в том, что у меня нету достаточно хорошей об этом информации. То есть это что-то, что, конечно, в первую очередь построил Зоран. Это не то, что демократическая партия пришла и дала ему вот эту машину. Да, это именно в первую очередь заслуга его компании и заслуга Зорана как фигуры, вокруг которой объединились тысячи, десятки тысяч людей.
Ты на самом деле ответил, потому что, когда ты отвечал, я на свой вопрос, а он такой абстрактный, потому что снаружи видно, что это отличается, что есть тут какой-то феномен, но как это обозвать, с чем сравнить, не очень понятно. И я почему-то про профсоюз заговорил. На самом деле это больше похоже на студенческое движение, да, на студенческую инициативу, в том числе в смысле какой-то разноязычности и потому, как это было сделано. Опыт студенческих инициатив у него тоже довольно большой. А почему движение МАГА, нынешние республиканцы, не смогли ничего противопоставить нынешнему мэру Нью-Йорка на этапе кампании? Ну, вот мы видим, что Трамп реагирует, и сам Зорн говорил в своей речи про то, что мы знаем, господин президент, вы смотрите, делайте погромче, еще много интересного услышите. Если была такая очевидная точка противостояния, почему из республиканского лагеря туда не инвестировали интеллектуально, кадрово, идейно?
Смотри, расскажу такой анекдот. Просыпается как-то Рейган в холодном поту в Белом доме. Рядом лежит жена Нэнси, спрашивает его: «Рейганушка, Рейганушка, что случилось, бедный?» Он говорит: «Понимаешь, Нэнси, вот я, знаешь, я вот спал, и мне снилось, что я нахожусь на заседании ЦК КПСС, тут встает Брежнев и говорит: вот, значит, доклад по Ленинградской области, встает какой-то партийный бонза, докладывает, все отлично. Ну вот теперь доклад по Херсонщине, встает другой партийный бонза, докладывает, все хорошо. И тут Брежнев поворачивается, смотрит на меня, говорит Рейган, и говорит: ну, теперь доклад по Вашингтонщине. А я чувствую, Нэнси, не готов я, не готов к докладу. И вот здесь на самом деле тоже такая же история, что они оказались просто не готовы, да, потому что есть хорошая такая английская идиома cut with your pants down, да, вот пойман с приспущенными штанами. Про Зорана вообще никто не знал до того, как он начал свою кампанию. Он был очень малоизвестным политиком, в него абсолютно никто не верил. Потому что он был политиком несистемным. Он был даже не, как бы, не частью демократической партии, он был частью DSA, да, Democratic Socialist, демократические социалисты Америки. И вот если у нас, скажем, демократическая партия и республиканская партия, это такие гигантские партии, там что-то типа 40 миллионов каждой, безумные какие-то числа членства. И у них вот символ это, значит, слон и осел. Это вот такие гигантские, два гигантских животных. Осел – это демократическая партия, слон – это республиканская. Осел, потому что они такие вот упоротые, упорные, а слон я забыл почему. И вот, знаешь…
Потому что великие и старые, наверное, нет?
Ну, великая они, в принципе, да, the grand old party, но не уверен. Короче, не суть важно. Так вот, социалистам тогда им надо бы брать в себе символ какой-нибудь. Ну, там это даже не комарик, это вот тихоходка. Знаешь, вот эта вот маленькая зверушка, микроскопическая форма жизни, tardigrade. Потому что у социалисты, социалистической партии, демократические социалисты Америки, у них что-то типа 80 тысяч членов по стране. Это как бы ничто по сравнению с тем, что есть у демократов и республиканцев. Но здесь что важно помнить, что вот эта метафора с тихоходкой, она на самом деле очень тихо, но она идет немножко дальше, чем можно было бы подумать. Потому что тихоходка – это как раз одна из… Это то животное, которое выживает там в вакууме космоса, это животное, которое может выжить под какими-то невероятными давлениями. И вот то же самое с социализмом в США. Мы сейчас думаем, что социализм в США – это что-то новое, это что-то, что лесбиянки с синими волосами у себя там на гарвардских кампусах придумали. На самом деле нет, социалистическое движение в США, оно достаточно старое. Я больше тебе скажу, Зоран не первый мэр-социалист в Нью-Йорке. Это не первый мэр-социалист в Нью-Йорке. В Нью-Йорке уже был мэр-социалист, по-моему, в 1993 году. То есть это не что-то, это что-то, что постоянно как бы присутствует в американской политике, но в то же время... Республиканская партия и демократическая партия, они, ну, что им эта тихоходка, что им этот комарик? Им это не так интересно, поэтому они постоянно пропускают такие челленджи, они не успевают на них среагировать. Когда Берни Сандерс, например, еще в 2016-м баллотировался в президенты, в кандидата президента демократической партии, это тоже сначала всех удивило, но его тогда еще успели поймать, а в Нью-Йорке не получилось, и частично не получилось просто потому, что Нью-Йорк – это не республиканская территория. То есть в Нью-Йорке от республиканцев был Кертис Слива, который, ну, это просто меметичный кандидат, да, это кандидат-мем, это человек, который повсюду ходит в таком красном берете на бикрень. Он выглядит, как будто он только что был на съемках, там, я не знаю, был частью массовки в фильме Пола Верховена «Звездный десант», вот Starship Troopers, там вот такая вот замечательная фашистская эстетика. Вот Кертис Слива выглядит, как будто бы он только что оттуда вышел. Он, на самом деле, очень смешной дед, и у него дома живет что-то типа 16 кошек, у него какие-то абсолютно безумные речи. То есть это абсолютно сумасшедший человек, который, на которого интересно, прикольно смотреть, но мэром он точно никогда не станет. И у республиканцев у них просто не было... У них не было абсолютно никакой возможности что-то противопоставить Мамдане. В самом конце, Куомо стал, по сути, рефреймить себя как республиканца. То есть Куомо, его поддержали и Трамп, его поддержала куча республиканских спикеров, что вот, давайте поддержим Куомо против Мамдане. Куомо шел как индепендент, как независимый, потому что он демократический праймерис проиграл Мамдане. Но это было слишком поздно. То есть здесь, мне кажется... Вопрос, который нужно задавать, это не почему республиканская партия пропустила, не почему республиканская партия прозевала. Тут скорее, как так получилось, что демократический истеблишмент, демократическая вот эта вот партийная машина, их административный ресурс позволил случиться тому, что случилось. И вот это, мне кажется, намного более интересная история, про которую будет много чего написано еще в следующие годы.
Супер. Давай резюмировать. Я настаивал в нашем разговоре совершенно профански, но такое внешнее у меня впечатление, что это Трамп наоборот, и, возможно, это рецепт Мамдани против мага, против трампизма. Тебе кажется, что нет? Поправь, если нет. Но, Тем не менее, применим ли этот опыт где-то еще, универсален ли он или нет, та самая тихоходка или просмотрели социалиста, вот это все набор исключительных ситуаций, которые вдруг сыграли и сработали. Ну и да, Нью-Йорк, конечно, самое большое исключение из Соединенных Штатов – это Нью-Йорк, нетипичный, Нью-Йорк не Америка.
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что я согласен с тобой в том смысле, что Мамдани – это антитрамп. Я просто не совсем согласен с тем, что Мамдани движется за счет поляризации. И Мамдани, и Трамп, они гении в плане того, как уловить вот этот вот популистский нерв народа, да, народных чаяний, понять, где у людей боль. То есть Трамп, когда в 2016 году пришел, он тоже, ездил к людям, которые занимались там добычей угля в США, говорил, вот сейчас мы здесь все ревитализируем. А Клинтон в то же самое время она этих людей называла deplorables, да, ничего, как бы ничего не стоящими, да. Вот и у Трампа, и у Мамдани есть этот коннект с народными массами, и это очень круто. Это признак успешных, хороших политиков. Где я с тобой не согласен, что Трамп это типа Мамдани, ну, Трамп в чем-то похож на Мамдани, да, это вот в поляризации, потому что тогда, как у Трампа, у него, конечно, очень поляризующие месседжи, у него месседжи о том, что вот мы, значит, арестуем там всех антифашистов, мы назовем антифу террористами и так далее. У Мамдани его кампания, во всяком случае, мы еще не знаем, каким он будет мэром. Может, он сейчас, может, он завтра выступит с прокламацией, где, знаешь, будет сказано, что Великая Октябрьская социалистическая революция, о которой так долго говорили большевики, наконец совершилась, и дальше пойдет красный террор. Но пока этого не происходит. И поэтому в статусе кво, если смотреть на кампанию Мамдани, он все-таки старается быть мэром для всех нью-йоркцев, он говорит со всеми нью-йоркцами на их языке. И здесь, мне кажется, я не согласен с его как бы сравнением с Трампом. Так вот, может ли Мамдани стать каким-то примером для всего остального мира? Я думаю, да, и он уже этим примером стал, то есть сейчас как раз была информация о том, что левые партии из Европы, там, по-моему, французы, немцы, они едут в Нью-Йорк, чтобы, значит, обмениваться ноу-хау и общаться с Мамдани о жизни и давать ему какие-то советы. То есть здесь, конечно же, потому что Америка – это такой… Американская политика – это такой спектакль, который смотрит весь мир, да, то есть вот у меня, к сожалению, я вот все время, когда захожу в какие-нибудь свои соцсети, например, соцсеть X, также известная как Twitter, я постоянно вижу людей, которые вот они из, там, может быть, они могут быть там из Москвы или из Барнаула, Алтайский край, и они очень много пишут про то, там, что им нравится или не нравится в Мамдане, да, то есть это как бы действительно что-то, зачем будут смотреть люди по всему миру. Поэтому, конечно, Мамдани является примером для нас всех и является примером для политиков по всему миру. Какие уроки из этого будут извлечены, вот это хороший вопрос, и мы до сих пор об этом, мы до сих пор этого не знаем, потому что Мамдани все еще не мэр. У него еще 50 дней до того, как он станет формальным мэром. Посмотрим на то, как он будет вести свою программу, потому что это будет как бы битва, так сказать, как по-английски говорят, uphill battle, да, битва, вот очень тяжелая битва со всеми теми, кто ему будет противостоять. Это вот остатки как раз демократической машины, это и Трамп, который уже сказал, что я федеральные средства-то заберу у Нью-Йорка. То есть это будет достаточно сложным, и мы посмотрим на то, что здесь получится. Конечно, хотелось бы, чтобы политики по всему миру извлекли из победы Мамдани урок, что если говорить с людьми на их языке, что если говорить с людьми о проблемах, которые на них непосредственно влияют, то это было бы, я думаю, оптимально, как для политиков в США, так и для политиков по всему миру. Но мы также можем оказаться в ситуации, когда, скажем, политики подумают, что, ну вот, Мамдани, он же мусульманин, там, и еще и как бы не белый, вот, значит, нам нужно больше политики идентичности для того, чтобы победить. Это, собственно, как думали демократы в 2016 году, и все мы знаем, к чему это привело. Так что хотелось бы, чтобы люди все-таки в первую очередь ориентировались на вот этот материалистический месседж Мамдани, на то, что нужно взаимодействовать с реальностью, а не с выдуманным миром. Еще что показывает компания Мамдани, это, разумеется, то, что можно создать большую компанию исключительно на низовые пожертвования. То есть в американских политических компаниях в первую очередь говорят деньги. И тогда как компания Cuomo была поддержана в основном миллионерами, была поддержана как бы самыми богатыми людьми по всему штату и по всей стране, Мамдани в основном рассчитывал на то, что называется small dollar donations. Это маленькие, очень маленькие деньги, но все вместе, все, каждая эта копеечка, она действительно собрала большую волну. И, конечно, вам, наши дорогие слушатели, очень важно об этом помнить, что «Медуза» это издание, которое существует во многом благодаря вашим пожертвованиям. И, конечно же, точно так же, как и компания Мамдани пришла к успеху благодаря пожертвованиям индивидуальных американцев, точно так же и «Медуза» может продолжать свое существование и свою работу за счет ваших денег.
Спасибо огромное, особенно за этот пассаж. Хотя я полагаю, что кто-то уже пишет в комментариях, да-да, пожертвования в $1, сами же говорили про Сороса. Говорили, честно, без утайки, Дэн вам про все рассказал и про сторонниц немолодых, возрастных сторонниц Владимира Путина, отряда Путина, да, это называется. Спасибо огромное, журналист Дэн Сториев. Не скупитесь на лайки, комментарии, подпишитесь и до встречи на «Медузе».